Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с Ларисой Октябристовной Павловой, адвокатом Московской городской коллегии адвокатов. Здравствуйте, Лариса Октябристовна.
Да, здравствуйте, Надежда, рада видеть вас. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Беседа наша не будет касаться никаких областей правового поля, у нас для этого отдельные рубрики. На этот раз мы будем говорить о паломничестве, которое вы совершили на остров Патмос. Это остров, где нашим апостолом любви Иоанном Богословом, любимым учеником Христа, было написано Откровение, то есть Апокалипсис, чем заканчивается Священное Писание и вообще чем будет заканчиваться человеческая история. Очевидно, это особая атмосфера этого места, мистичность и плюс еще духовное наполнение и напоминание о самых главных вещах, которые ждут каждого человека. А еще и очень актуально, потому что мы знаем, что в воздухе висит колоссальное напряжение, и о апокалиптических признаках нашего времени говорят абсолютно разные лица на всех уровнях. И, конечно, для нас самым большим авторитетом является наш святейший патриарх Кирилл, который неоднократно в последних выступлениях с разных кафедр говорит как раз об этих самых признаках, именно для того, чтобы мы, христиане особенно, и вообще могли собраться, духовно сосредоточиться. Поэтому мне важны все ваши любые ассоциации, размышления на эту тему.
С удовольствием расскажу о том, что я видела, что я почувствовала и, скажем так, каким выводом пришла. Ну, сам апостол Иоанн Богослов, мой любимейший из апостолов, и его Евангелие, и его послание, и вообще сама его очень даже загадочная во многих вещах фигура. Я давно уже знаю о том, что все было написано на острове Патмос. И постоянно я думала о том, а что это за остров? А почему именно на этом острове он оказался? А почему именно там было явлено ему откровение Божие? И, наконец, вот в прошлом году мне удалось попасть на этот остров. Мы ездили небольшой группой, нам очень повезло во времени, когда мы туда попали. Это был конец апреля. Во-первых, это остров, который принадлежит государству Греция. И один из отдаленнейших островов, если смотреть со стороны материковой Греции. Мы плыли от основного порта Пирей, от Афин, практически около 11 часов.
Это ближе к Турции.
Практически у берегов Турции. 70 километров до Турции, там 4 часа до острова Родос. В непосредственной видимости находится остров Икариус, там, где Икар был, и вообще это группа островов. Поэтому мы проплыли на этом огромном пароме 11 часов, заходя на различные острова, где предусмотрена была стоянка. И поздно вечером, уже практически ночью, когда уже было темно, мы причалили к причалу острова Патмос. Когда мы проснулись утром, наш отель был просто прямо вот на самой набережной. Выйдя на эту набережную небольшую, первым делом задавали вопрос, ну, там, на русском языке нашим людям, которые нас сопровождали, а где пещера Апокалипсиса? А это такая лагуна, и вдали за этой лагуной, на другой стороне, видны высокие холмы, и там какое-то такие вот серые строения, знаете, как остатки скал такие, прямой, коричневого цвета, крепость. Нам махали рукой, говорили, ну, вон там вон. Мы говорим, а где? Ну, вон там вон. И глядя вот на эту коричневую крепость на фоне, ну, такого, в общем, зеленого холма высокого, я думала, что пещера Апокалипсиса находится где-то там, и накрыто сверху вот монастырем, вот вспоминает, допустим, храм Рождества Христова, и ты там зайдешь, куда-нибудь спустишься. Оказалось, что все совершенно не так. Чем интересен этот остров? Он отличается тем, что у него нет совершенно никакого разнообразия такого природного, как есть на других островах. Вот мы проплывали много островов, ну и многие бывали там, и на Кипре, и на Родосе, и в других островах. Это когда-то практически безлесые холмы. Я не знаю, сколько высота самого большого вот холма, горы такой небольшой, может быть, 300 метров, и очень изрезанная береговая линия.
А сам он небольшой ведь совсем?
35 километров всего-то, 35 километров. А вот если идти по берегам, то я посмотрела в путеводителе, там, по-моему, около 70 километров. То есть за два дня можно вот так вот по береговой линии все это пройти. Но он настолько изрезан различными лагунами и имеет такую очень извилистую форму. То узкий, то там широкое место. И что интересно, этот остров таков, что если забраться вот на эту высокую гору, где находится монастырь Иоанна Богослова, то этот остров практически обозревается весь. И вот ты видишь вот эту вот землю, вдали далекие острова, в хорошую погоду даже там, может быть, и берег Турции слегка просвечивается где-то там в дымке, огромное небо и огромное море. Все дышит таким покоем. Там сейчас есть какая-то растительность небольшая, но это связано с тем, что посадили какие-то деревья.
Лариса Октябрисовна, вот во времена Иоанна Богослова туда ссылали, во времена Римской империи, на каторжные работы, фактически там были каменоломни. И поэтому вот еще вот такая аскетичность должна присутствовать, это место ссылки.
Вы знаете, история этого острова, она любопытна. Она уходит в доисторические времена. На этом острове имелся храм Аполлона и Артемиды, как говорят некоторые источники. И вот на месте этого храма Аполлона и Артемиды, это до нашей эры еще было, вот и выстроен сейчас нынешний монастырь Иоанна Богослова. То есть практически на остатках вот этого
капища языческого.
Капища, да? Языческого. Но это свойственно для многих греческих и вообще христианских церквей, святынь, да. Поэтому сама по себе история, да, это было такими задворками Римской империи. Поскольку я говорю о территории Греции, а сам Рим, сама Византия считала это местом ссылки. Пустынный остров. Как указано в различных справочниках, этот остров был пустынным. Я, правда, нигде не сталкивалась, нам не говорили о том, что там жили каторжане. Там были некие местные жители, их было не так много. Каменоломен я тоже не заметила, как бы это какие-то такие холмы, да, вот эти камни, из которых сделали вот этот монастырь в 1088 году, добывали где-то там рядом.
Это кто-то из монахов рассказывал,
да, может
предание какое-то осталось.
Может быть, что-то и вывозили, но не так это близко, потому что есть более скалистые острова, это, так сказать, история об этом умалчивает. Но что интересно вот с этой историей, когда туда где-то в 100 году нашей эры был сослан Иоанн Богослов, он был привезен туда в цепях. И когда его выгрузили, то собралось достаточно много местных жителей, в основном язычников. Это же был уже старик. То есть, если он умер 95 лет, и после Патмоса…
Больше 100 лет прожил.
Ну, вот тут по-разному, да. То есть, может быть, ему было в тот момент 95 лет, потому что, насколько я знаю, где-то 3-4 года он находился на Патмосе.
По одной тоже версии монахов, да, которая озвучивается, да, он 16 месяцев якобы был. Мне кажется, что это очень трудно точно установить, сколько. Ну, вот приблизительно.
Ну, как нам рассказывали, где-то около 3 лет. И он первоначально жил даже у местного правителя, потому что он же был тоже, так сказать, ну, такая фигура значимая. Потом он жил в небольшом месте, там церквушка есть, и вот он нашел пещеру. Эта пещера, она находится над лагуной, а такая лагуна, она как озеро. Вот ты когда смотришь с холмов, то впереди даже не видно, что это вот морской простор, а это как бы такое огромное озеро, лагуна, где находится пристань, куда вот причаливают корабли. И там вообще очень много лагун, такое прекрасное место для пиратов, для всяких, которые потом и захватили, собственно говоря, этот остров. И вот Иоанн Богослов, он нашел себе пещеру. И, как выяснилось, вот это сооружение, которое там на холме, монастырь Иоанна Богослова, мне казалось, пещера совершенно не там. Она намного ниже, ее практически из самого города, с пристани ее не видно. Она закрыта современной церквушкой Святой Анны. Это просто небольшая дверь в скале практически. И эта пещера, она была открытой. То есть, когда Иоанн Богослов там находился, ну, там есть место, где он лежал, она вся состоит из гранита. То есть, в граните такая расщелина. И она чем-то по форме даже напоминает вот пещеру, там, где родился Спаситель. То есть, один край, он такой более вот узкий, как бы щель, а другая сторона более открытая, повыше потолок. Он похож также на пещеру. Рядом с Рождеством Христовым есть пещера, где останки вифлеемских младенцев находятся. Вот очень похоже.
Очень похоже, да.
Да, очень похоже на ту пещеру.
А у меня возникла ассоциация как раз вот, когда Лавра, первый монастырь Харитона, рядом с Иерусалимом, где еще Иезекииль пророк находился, была ассоциация, там кажется, что время остановилось тоже. И вот когда, простите, вот вы говорили о том, что вот этот вид, небо, бесконечное море, где явлены были картины конца мира, очень напомнило 40-дневную гору искушений в Иерусалиме сверху, где как раз Господу были показаны во время искушений все царства мира, вот какие-то перекидки, но только там море не видно. Вот такие ассоциации возникают неизбежные, но даже по фильмам, вот, которые есть о Патмосе, необыкновенное небо, оно очень мистично. Как вот с Фавора, как вот над Армагеддоном долиной. Вот это все такие узловые, какие-то совершенно очень сильно воздействующие на душу человека, просто можно сказать, которые заставляют внутренне даже трепетать. И вот еще кажется, что в этом месте вот представить, что это остров курортный, и совместить как бы вот купание, там отдых вот в пляжных костюмах, он не очень сочетается по вот наполнению и значимости.
Ну вот я на эту тему немножко позже скажу. Я сказала, что мне повезло со временем, потому что когда мы там были, там практически не было ни паломников, ни туристов, вообще никого. Конец апреля. И вот все-таки вернувшись к этой пещере, то есть это когда-то была открытая пещера. И в глубине, там вот внутри, там нависает такой потолок, и дальше выемка, и вот это узкое место, где Иоанн Богослов якобы лежал, там еще огорожено есть место, вот он на камень клал голову, и рядом с ним сидел его ученик Прохор. И ему был голос вот из этого такого вот нароста на скале гранит, самый вот настоящий такой сероватый гранит. Этот камень, он трещина такая имеет из трех форм, вот как, понимаете, как бы там троица.
Символ троицы, первое, что кажется.
Да, это символ троицы. И она производит такое совершенно какое-то непонятное впечатление, как бы такой огромный камень надвисает над тобой, он немножко загораживал, судя по всему, вид вот на море, на сам остров. И в нем такая расщелина из три такие как бы стрелы, вот они выпуклые. И вот из этого места шел ему голос. И то, что ему было сказано, записывал его ученик Прохор. Там сколько времени это продолжалось, мы не знаем, но не так много мест, где, прям, понимаете, в Откровении написано, вот я нахожусь на острове Патмос, вот это было так, вот был, и был голос, было так. И увидеть вот это место, которое описано там, ну, почти 2000 лет тому назад, конечно, очень интересно. И вот как очень многие пещеры, вот эта передняя часть, которая была открыта и смотрела как раз на лагуну и на весь этот остров, она была закрыта стеной, там есть окошко. И вот эта часть, которая к окошку, там сейчас идет служба. И мы пришли как раз первый раз, когда туда, то это шла литургия. Из окна был вот этот прекрасный вид на все на это. Такой спокойный, спокойный остров. Там нет каких-то обрывов, скал, такого, знаете, живописания природы. Все очень такое спокойное.
Аскетичное.
Ну, нет, оно не аскетичное. Аскетичное, знаете, это где-нибудь на Луне там аскетика полная. А это нет, это видна красота мира, но без таких вот...
Страстных эмоций.
Да, да, без каких-то особенных эмоций, а просто вот этот вот простор, небо, море, и вот весь остров, он просто обозрим практически. И вот в этой пещере много дней провел Иоанн Богослов, написал все то, что мы называем Откровением Иоанна Богослова или Апокалипсисом. И он описывает как и страшные вещи, которые были ему явлены, так и ту надежду на воскрешение, воскресение и на радостные события, очевидцами которых, может быть, кто-то и может стать. Но если рассказывать об этом острове и о самом Иоанне Богослове, там много очень интересных моментов можно отметить. Ну, например, все очень маленькое. Ну, вот 35 километров, да и 70 по периметру пройти.
Там проживает 3500 человек, жителей. Да, это как называется Хора?
Нет. Хора – это как бы это два городка. Есть Скалы или Скала, есть Хора. Набережная, и вокруг нее стоят дома, обычные белые дома, белой краской покрашенные, типичные такие греческие, средиземноморские домики, без крыши, без всяких черепиц, как это там бывает на Балканах, обычные плоские белые дома.
Мне чем-то печки белые напоминали.
Да, вы знаете, наши русские печки, точно, очень хорошее, да, сравнение. А если дальше подниматься в гору наверх, вот на этот холм, где стоит Иоанн Богослова, то вокруг него был организован еще один город во времена, когда был там монастырь. И там как раз вот находится еще один городок, который является столицей. Там и мэрия, там у них и площадь, там еще есть у них женский монастырь. Там 3 или 4 монастыря на острове Патмос находятся.
Но вот это количество жителей, приблизительно вот 3000, это касается всего острова?
Да, это касается всего этого острова. Но что интересно, что бы мне хотелось рассказать. Вот помимо самой этой пещеры, где Иоанн Богослов писал свой самый такой значимый труд, да, имеется монастырь Иоанна Богослова. И его история, она любопытна чем? Во-первых, это более 1000 лет, 1088 год, если я не ошибаюсь. И был один такой человек, его звали Иоанн Христодул, и он получил у императора византийского буллу, указ, в соответствии с которым этот остров был отдан в собственность ему для организации монастыря. Ну, как бы он был определенным таким форпостом, где можно было построить не просто монастырь, а монастырь-крепость. И очень быстро был возведен вот этот монастырь из серого камня. И он, знаете, такой, как бы я бы сказала, даже немножко напоминает какие-то английские замки, такие вот без башенок, а знаете, такие вот плоские, мощные. Он напоминает именно крепость. И он таковой и являлся.
Потому что там же бывали случаи, когда вырезали всех жителей острова, набеги были.
Да, первоначально жители селились внизу, вот спускаясь с этих холмов, вот в этих лагунах. А потом они попросили защиту этого монастыря. И фактически вся жизнь этого острова, после того, как возник монастырь, она связана с самим этим монастырем. Вот после того, как был на Патмосе Иоанн Богослов, это там, ну, 100-й год нашей эры, практически 900 лет никаких сведений, никакой информации об этом острове, ну, и не было. Был он, этот остров, и был. Там пираты обосновывались, там очень много мест, где можно спрятаться. Даже местных жителей уже не было никаких. И вот в 1088 году, когда приехал этот монах и стал возводить монастырь, вокруг него образовались, уже стали и жители. То есть они находились под покровом, под защитой этого монастыря. И вот этот монастырь Иоанна Богослова, он такой мрачный снаружи, а внутри он весь выкрашен белой краской. Вот ты входишь в этот монастырь, и все стены белые. Там есть древние, откуда-то привезенные какие-то мраморные камни, я даже не знаю, откуда они, но это видно, они даже скреплены какими-то железными болтами. Очень напоминает вот то состояние, которое имеется в храме в гробе Господнем. Почему-то вот вспоминаешь, я вспоминала гроб Господень, особенно вход в храм вот в этом.
Эти плиты, да.
Да, да, очень необычно все. И монастырь, он явился таким местом, где, во-первых, потрясающая библиотека там, он называется, между прочим, греческий Иерусалим. И говорится о чем? Что остров Патмос, если вот начало было в Иерусалиме, на Святой Земле, то конец апокалипсис и конец времен – это вот Патмос. Это греческий Иерусалим. Начало и конец. Про этот монастырь можно что еще сказать? Значит, он принадлежит греческой православной церкви. Но, что интересно, там 37 монахов на сегодняшний день. И из этих 37 монахов практически все выходцы с острова Патмос. Вот понимаете как? И получается, что весь этот остров Патмос, если посчитать, что там, ну пускай там 15, даже 20 человек из разных семей, а семьи там большие, то получается, что большая часть населения служит вот вместе со своими детьми, которые пришли монахами в этот монастырь, занимается по-прежнему служением. Там нет, как у нас там, толп по утрам, в храмах мы не видели, но там, я знаю, что очень широко отмечается, допустим, там Страстная Седмица, Пасха, и вообще они любят очень много всяких традиций. Но еще раз хочу сказать о том, что нам повезло, что мы были в апреле. Потому что когда я, уже приехав домой, посмотрела в интернете эти толпы с огромными кораблями, которые приплывают на Патмос со всего мира, по нескольку тысяч человек высаживается на берег, и все это заполнено туристами, то это, конечно, совершенно другое было бы впечатление. А нам удалось проехаться по острову и пройтись пешком, посмотрев его в разные уголки. Например, там есть такое удивительное место, как бы ущелье, по которому течет горный ручей небольшой. И в этом ущелье стоит маленькая церковь, белая совершенно. Ее практически не видно. Она в деревьях, в различных кустарниках. И вот это вот маленькое местечко, говорят, что там жил Иоанн Богослов какой-то период. Там находится несколько десятков различных растений, которые сами там выросли. Их никто не сажал. Самых разных родов.
При том, что в основном каменистая местность,
да,
вокруг.
Да, да. А вот именно вот в этом ущелье, и там проходишь по мостику, и дальше... Ну, вот какая-то семья, которая вот смотрит вот за этой часовенкой.
Надо еще сказать, что там около 400 церквей на этой маленькой площади находятся, вот на острове, вот такие данные.
Ну, я не видела такого количества церквей. Как-то я очень сомневаюсь в этой цифре.
По одной на 7 жителей. В документальном фильме так,
ну,
указывают.
Ну, может быть, оно и есть.
Если... Это, может быть, маленькие часовенки, но там говорилось именно о храмах.
Вы знаете, там, значит, так, вот эти два городка небольших, и, по-моему, нам говорили 5 деревень, небольших деревень. Есть несколько часовен, я, ну, так сказать, видела, ну, может быть, десяток часовен. Он маленький такой, понимаете, и это все бросается в глаза, поэтому сказать, что там 400, ну, как-то что-то я эту цифру не очень, наверное, разделяю, хотя я просто не знаю, я все равно не обходила весь остров, но он в значительной степени и не заселен. То есть заселены вот только вот те места, где вот находятся эти дома. И что интересно, что домов больше, чем жителей. Потому что местных, вот кто там живет, вот их там, ну, 3000, 3000 с небольшим. А часть домов уже скуплена иностранцами для того, чтобы приезжать и отдыхать. Потому что там практически нет отелей. Там практически нет туризма. Но вот вы сказали о том, что несовместим вот туризм и вот это все со статусом, грубо говоря, этого острова. Но, к сожалению, вот как нам объяснили, там есть несколько пляжей, на которых люди отдыхают. Там отдыхают нудисты. Поэтому, понимаете, вот Патмос-то он Патмос.
Получается, как всегда, контрасты.
Да, контрасты. И вот это в летний период, когда огромное количество паломников, которые приезжают на теплоходах, день проводят на острове, а уезжают вечером, вечером остров как бы уже освобождается, туристов там не так много. Но нам удалось на Патмосе пожить 3 дня, поэтому мы имели возможность походить в разных местах. И мы были не в одном монастыре Иоанна Богослова. Чем еще монастырь интересен? Вот самой этой своей архитектурой, во-первых, это не прерывалось молитвенное делание в этом монастыре. И получается, 1000 лет там уже молятся. И вот весь остров, он стоит на службе этого монастыря Иоанна Богослова. Там есть прекрасный женский монастырь на горе как раз. Сама по себе специфика этого города, она отражает вот жизнь греков, такой какой-то восточный колорит. Все внутри крашеное белым. Ты идешь просто, ослепительно белое солнце, ослепительно белые стены.
И ступени белые, да?
Белый, светлый камень, да. И вот эти стены, они практически без окон. Так, кое-где какое-то маленькое окошечко, двери, и ты идешь как бы по периметру между вот этими стенами.
Поэтому машин там нет, там на каких-то мотороллерах ездят, да. Маленьких мотоциклах или мотороллерах даже.
Да, машины только частично там попадают до какого-то уровня, а дальше вот эта верхушка вот этого города, она уже мотороллеры. Мотороллеры, мотоциклы. И нам удалось побывать в одном интересном, это даже не музей, а это старинный дом, идем дверь. На двери там надпись о том, что можно войти. Открываем эту дверь, и такой полумрак, и перед нами открывается это почти в сплошной стене. А значит, это жилой дом одной греческой семьи. История этой семьи насчитывает, как там хозяйка сказала, около 200 лет. Она там живет одна, кто-то ей помогает, но внутри это достаточно большие помещения, двухуровневые. Ты входишь вот на один уровень, прекрасные расписные балки, резная мебель, лестница на второй этаж, там тоже такие значительные, большие, очень просторные помещения, огромная кухня с такой утварью, спускаешься вниз, там внутри внутренний сад. То есть это дом-крепость, вот внутри этой крепости еще и дом-крепость. И вот она рассказала о том, что семья там жила около 200 лет, много поколений выросло, там кто-то разъехался, она осталась одна. И она сейчас ведет такой образ жизни, что дает возможность вот посмотреть свой дом. У нее там очень много различных поделок, в том числе она сама что-то вяжет. Вы можете что-то купить, положить какие-то денежки, билетов нет официально, а просто как вот частный дом, в который ты можешь войти и внести какую-то свою жертву. Фотографии людей, которые там жили. И ты понимаешь вот этот колорит. Они совершенно живут по-другому. Это совершенно другой образ жизни.
Вот эта преемственность вековая, плюс еще мышление островитянина, который со всех сторон водой окружен, это совершенно психология другая. Тем более, если это люди все-таки верующие с такой непрерываемой традицией.
Да, конечно, конечно. И они все самодостаточны. Они все как-то самодостаточны, и вот меня всегда поражало, что вот эти острова, даже небольшие, самодостаточны, а уж крупные я вообще не говорю, там, допустим, если взять какой-нибудь Крит, вообще самодостаточный остров, им никто не нужен, у них все есть свое, начиная от воды, кончая там финиками, козами и так далее.
А здесь с водой на Патмосе тоже все благополучно?
Вы знаете, вот я когда уехала оттуда, я все время себя ругала, почему я не спросила, а где у вас тут подача воды? Вот откуда? Вот я знаю только один ручей, и откуда они берут остальную воду, я не знаю.
Ну, наверняка есть, если тем более апостол Иоанн там жил в те времена, то, конечно, питьевая вода. А вот вы сказали об интересном женском монастыре, еще поподробнее расскажите.
Да.
И в каком-то из монастырей там хранится глава апостола Фомы.
Да, у них вот глава апостола Фомы, она хранится как раз в Иоанном Богословском монастыре. В Иоанном Богословском монастыре там вот мощи основателя этого монастыря и несколько...
Христодула, да?
Да, Христодула, да, Иоанна Христодула. И лежит рядом с этими мощами, находится как бы витрина, покрытая просто обычным стеклом, и ты смотришь туда, два черепа. Один из черепов написано «Апостол Фома». То есть это нигде, там, не под сподом, нигде, а вот просто прям так под стеклом. Настолько было неожиданно, я даже вот несколько раз подходила, думаю, может, я ошибаюсь? Как так я могу вообще вот увидеть и приложиться к этой главе апостола Фомы? Там еще Филиппа, он архидиакон Филипп. Вот я его житие, к сожалению, не знаю, надо посмотреть, наверное. Там что еще интересно в этом монастыре? Там осталась в том виде, как она была тысячу лет назад сделана, трапезная достаточно большая. И вот огромный из белого мрамора длинный стол, он с таким бортиком небольшим, вот где-то там на количество монахов, которых у них было. И нас там мэр этого городка угощал разными там своими греческими такими какими-то сладостями и водой. Поэтому мы там совершили такую трапезу. Ну и плюс осмотрели библиотеку. Очень интересная эта вся библиотека. Там хранится до сих пор указ императора, который дал дар на этот остров Христодулу. Там находится древнейшая икона Николая Чудотворца. Ну, вообще, очень интересные книги. То есть можно долго ходить, там есть и одеяния. Монастырь прекрасный. А вот что касается женского монастыря, я, к сожалению, не помню дату его создания, но он находится вот прямо на горе, идешь через эти вот лабиринты улочек из одних дверей без окон, и две руки расставь, два человека расставь руки, это максимальная, самая широкая улица.
Длина копья.
Наверное, что-нибудь так. И попадаешь в необыкновенно уютный, прекрасный монастырь, это женский монастырь. Он посвящен Богородице. Он называется «Живоносный источник». И там, что интересно, там хранится икона, чудотворная икона. Когда-то это был обычный вот облик Богородицы, но где-то лет 60 назад в монастыре вдруг опустился туман, так что ничего не было видно, там 2 или 3 часа. И когда этот туман рассеялся, то вот на этом образе Богородицы уже оказался третий глаз. И у Богородицы 3 глаза. Ну и там рассказывают предание о том, что где-то, по-моему, в Северной Америке какая-то девушка потом писала о том, что ей явилась Богородица из монастыря с острова Патмос и излечила ее от какой-то смертоносной болезни. И вот эта икона в этом монастыре хранится. Мы к ней прикладывались, мы ее видели. и монастырь очень уютный, с растениями, все внутри белое. И
то есть цветы, наверное, посажены, конечно, как, да, обычно, конечно, в Греции, да?
Да, конечно.
А сколько там насельниц? Наверное, немного?
Вы понимаете, я не знаю, сколько там насельниц, практически где-то 2-3 вот послушницы, которые были в пределах видимости, и расспросить их не удалось. То есть они как-то не очень-то шли на контакты, но не было возможности. Ну, вот эти два монастыря, в которых мы были. Там еще есть два небольших монастыря, которых я не была, не могу описать. Но мне хотелось бы еще рассказать тоже слушателям о том, что когда ты приплываешь к этому причалу, тут же прям буквально 200 метров от того места, где ты выходишь на сушу, находится первая крестильня, где Иоанн Богослов крестил жителей этого острова. И тут же это прям, ну, буквально, я не знаю, 50 метров от морской воды. Какой водой он крестил, я не знаю, но это как бы такое каменное корыто, достаточно большое. И просто написана такая скромная табличка «Баптистерия Иоанна Богослова». Вот, все очень так просто. И тут же рядом, прямо еще 10 метров, находятся две такие, одна церквушка и часовенка Иоанна Богослова, где как раз он вел спор вот с этим ужасным волхвом, который жил на этом острове.
И он поклонялся Артемиде, наверное.
Да, он поклонялся Артемиде, и Иоанна Богослова ненавидели все эти волхвы. А этот волх, он был самый такой страшный и ужасный, Кинопс его звали. И он, когда он сюда пришел, он сказал о том, что он погубит Иоанна Богослова. И ведь что интересно, Иоанн Богослов, до того, как он явился на этот остров, был привезен в качестве пленника, он же был приговорен к смерти римским императором. И его давали выпить яд, он не умер. Потом его окунали в кипящее масло, и он не умер. И вот после этого, когда он остался жив, его, значит, сослали на этот остров в цепях. И тут явился этот Кинопс, который сказал, что он его
чародей, погубит. Да.
Чародей, да. И он, значит, вызывал там всяких своих, ну, приспешников из дна морского.
Бесов.
Да, бесов. А он в итоге, Иоанн Богослов, сделал так, что нырнул этот волх в морскую пучину и не вынырнул. Поэтому погиб сам. А Иоанн Богослов написал «Апокалипсис».
Иоанн Богослов просто молился.
Да, ну, конечно.
А потом, вы знаете, вот такая его брань с этими духами злобы поднебесной, она ведь отражена еще в житии одного святого, блаженного Андрея Константинопольского, у которого было сильное искушение. Где-то в его, то ли в келье, все его обступали безобразные бесы в огромном количестве. И по его молитвам и воплю явился Иоанн Богослов именно, никакой другой святой, с цепью. Велел закрыть дверь, и к нему подводили каждого вот этого беса, и он этой цепью его охаживал, то есть бил их. То есть дана такая власть была уже после его, так сказать, таинственной смерти. Ведь мы же знаем, что он единственный из апостолов не претерпел мученическую смерть. И тело его не найдено было, как и тело Богородицы Пресвятой. То есть как это тайна. Господь забрал его на небо. Как это все, мы ничего этого не знаем. Это закрыто. Но вот дар такой борьбы с нечистыми духами... Даже в этом житии еще есть, кстати, вот связан с таким тоже очень нами почитаемым в церкви Григорием Паламой, который о нетварном свете его труды стали решающими вот, в богословском понимании. И тоже было, вот он ходил, молился, просвети мою тьму о Господу. И в какой-то момент ему явился Иоанн Богослов и сказал, что ты все кричишь, просвети мою тьму, просвети мою тьму. И вот, очевидно же, вот через этого святого, возможно, и было это просвещение, что дало ему потом возможность вот осмыслить вещи непостижимые во многом. Но это просто как некоторые штрихи такие вот к самой личности Иоанна Богослова. А чем он для нас особенно ценен, помимо всего прочего, помимо его Евангелия, которое он написал уже после всех, как мы знаем, апостолов, евангелистов. Его самые таинственные, самые мистично глубокие в плане духовном часть Евангелия, которая...
Ну, это для многих одно из любимых Евангелий, да. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Это такая глубина, она непостижимая до конца для каждого человека. И, конечно, даже вот его Евангелие, это, ну, тоже есть такая мистическая сторона. Это ему было дано так начать, так сказать.
Кстати говоря, Кирилл и Мефодий, которые для нас изобрели, как говорится, для богослужебный язык церковнославянский, первая фраза на этом языке была как раз вот «Евангелие от Иоанна Богослова, вначале было Слово, и Слово было Бог». Вот с этого, в общем-то, церковнославянский язык и пошел. Ну и вообще самое главное, ценное, что это был апостол любви. Апостол любви – это самое главное, самое значимое. И был он, ведь он такой чистоты сердечный был с самого детства, очевидно, вот выращен. А интересно еще, что мама у него была Соломея. По преданию, она была дочерью Иосифа Обручника, фактически сводной сестрой самого Спасителя. И так же, как вот единственный из всех, мы знаем, апостолов, кто не убежал и стоял у креста, это был Иоанн Богослов и его мама Соломея, Мария Магдалина и Пресвятая Богородица. Вообще, конечно, это удивительный святой, который, ну, надо, конечно, как можно чаще обращаться.
Ну, вы знаете, что бы мне хотелось вот как бы в завершении этой передачи сказать? Вот я столько лет думала о Патмосе, и когда многие ездят на острова, на греческие, отдыхать, а я все время думала, а я хочу на остров Патмос. Это вот много лет у меня эта мысль была. И, наконец, я туда попала. И я поняла о том, что вот в этом нашем окружающем мире, ну, наверное, нет ничего такого, что, знаете, ах, вот это вот что-то. Все так. Бог является в тишине, в тихом дуновении ветра, как бы, знаете, вот так сказано. И поэтому вот этот остров, вот эта пещера, вот эти места, где ходил, это уже старый очень человек, который смог обратить в христианство практически всех жителей этого острова, который написал эту загадочную и до сих пор привлекающую вообще умы книгу, на которую нет ответа до конца, а что бы это значило, и нам, наверное, не дано понять.
Запрещено даже такое.
Да, 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 это и не дано понять.
Сроки, все, только есть несколько толкований таких канонических.
Да, но вы понимаете, я когда уехала с этого острова и вот вернулась в Россию, после этого я была тоже в Афинах еще неделю, мы жили, очень много интересного увидели. Но я все время мысленно возвращалась в Патмос и думала о том, что я хочу поехать туда еще раз. Там нет ничего такого яркого, чтобы бросалось в глаза, но туда хочется поехать для того, чтобы вот в тишине помолиться, подумать, пройти пешком по тропам. Вот 3 дня мы ходили. Люди ездят там на несколько часов, а мы ходили 3 дня. И это очень мало, хотя это очень небольшой островок. Просто посидеть на какой-то круче и посмотреть на море. В общем, короче говоря, советую, у кого будет возможность, съездить на Патмос, вы не пожалеете.
Да, и подумайте о вечности и о душе. Спасибо, настолько как-то проникаешься вашим рассказом, что, конечно, начинает очень туда тоже тянуть. Но закончить нашу беседу хочется словами, которые сказал апостол Иоанн уже перед самой смертью, когда он был совсем немощным, по Евангелию мы его помним, 20-летним юношей. А в конце жизни, когда он уже не мог, и надобности, наверное, не было особо и говорить что-то, когда его попросили, он сказал: «Любите друг друга».
Да, деточки, любите друг друга, дети, любите друг друга.
И поэтому для нас это самое главное, наверное, завещание этого великого святого апостола. И человек, наверное, единственный, кому были открыты судьбы мира до конца. Спасибо вам большое. Теперь всем сердцем тянет туда.
Я желаю всем, кому удастся, побывать на Патмосе и вдохнуть, и подумать, и помолиться. Всего доброго.
До свидания. Напоминаем, вы прослушали интервью с Ларисой Октябристовной Павловой, адвокатом Московской городской коллегии адвокатов. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.